Теон. Теон вытер плевок со щеки. «Роб выпустит тебе кишки, Грейджей!» — вопил Бенфред Толхард. «Он скормит твое вероломное сердце своему волку, ты, куча овечьего дерьма!» Голос Иерона Макроголового рассек поток оскорблений, как меч кусок сыра. «Теперь ты должен убить его. Сначала он ответит на мои вопросы». «Пошел ты со своими вопросами!» Бенфред весь в крови беспомощно висел между Стигом и Верлогом. «Раньше ты ими подавишься, чем я тебе отвечу, трус, предатель!» Дядя Иерон был непреклонен. «Плюнув на тебя, он плюнул на всех нас, он плюнул на утонувшего бога, он должен умереть!» «Отец назначил командиром меня, дядя, а меня послал давать тебе советы и следить за мной». Теон не осмеливался заходить с дядей чересчур далеко. «Да, командир он, но его люди верят не в него, а в утонувшего бога. А Иерон Макроголовый внушает им ужас. За это их трудно винить». «Ты поплатишься за это головой, Грейджей, и вороны выклюют тебе глаза!» Бенфред хотел плюнуть опять, но вместо слюны изо рта у него выступила кровь. «Пусть иные имеют в задницу твоего мокрого бога!» «Ты выплюнул прочь свою жизнь, Толхард!» «Стик, заставь его замолчать!» — приказал Теон. Бенфреда поставили на колени. Верлок, сорвав кроличью шкурку у пленного с пояса, заткнул ему рот. Стик достал свой топор. «Нет!» — заявил Эйрон Макроголовый. «Он должен быть отдан Богу по старому закону». «Какая разница, он все равно мертвец. Ладно, забирай его». «Ты тоже иди со мной, ты командир, и жертва должна исходить от тебя». Этого Теон переварить уже не мог. «Ты жрец, дядя, и Бога я предоставляю тебе. Окажи мне ту же услугу и предоставь мне воевать, как я хочу». Он махнул рукой, и Верлок со Стигом поволокли пленника по берегу. Эйрон, сукоризный, взглянув на племянника, последовал за ним. «Они утопят Бенфреда Толхарта в соленой воде на усыпанном галькой берегу, по старому закону». «Возможно, это даже милосердно», — подумал Теон, шагая в другую сторону. «Стиг не мастер рубить головы, а у Бенфреда шея, как у Борова. Здоровенные мускулы и жир». Раньше Теон не раз дразнил его этим, чтобы позлить. Ну да, 3 года назад Нед Старк ездил к сиру Хелману в Торренхоф удел, а Теон сопровождал его и 2 недели провел в обществе Бенфреда. Победные крики слышались из-за поворота дороги, где произошла битва. Если это, конечно, можно назвать битвой. Скорее уж похоже на бойню, где режут овец. Овцы остаются овцами, даже если на них сталь, а не шерсть. Теон, взобравшись на груду камней, посмотрел на убитых всадников и издыхающих лошадей. Лошади не заслуживали такой участи. Тимор с братьями собирал уцелевших коней. Урцин и Черный Лорен добивали тяжко раненых животных. Остальные оббирали трупы. Гевин Харло, став коленями на грудь мертвеца, оттяпал ему палец, чтобы снять кольцо. «Платит железную цену. Мой отец-лорд одобрил бы это». Теон подумал, не поискать ли тела тех двоих, которых убил он сам. Вдруг на них есть что-нибудь ценное. Но эта мысль вызвала горечь у него во рту. Он представил, что сказал бы на это Эддард Старк. И рассердился. «Старк мертв, он гниет в могиле и ничего не значит для меня». Старый Ботли по прозвищу Рыбий Ус сидел, хмурясь над грудой добычи, в которую 3 его сыновей то и дело что-то добавляли. Один из них обменивался тычками с толстым Тодриком, который таскался между трупами с рогом Эля в одной руке и топором в другой, в плаще из белой лисицы, лишь слегка запачканном кровью прежнего владельца. «Пьян», — решил Теон. Говорят, в старину железные люди так пьянели от крови в бою, что не чувствовали боли и не страшились врага. Но Тодрик был пьян самым обычным образом от Эля. «Векс, мой лук и колчан. Мальчуган сбегал и принес их. Теон согнул лук и натянул тетиву. Тодрик тем временем повалил молодого Ботли и стал лить эль ему в глаза. Рыбий ус с руганью вскочил на ноги, но Теон его опередил. Он целил в руку, держащую рог, намереваясь сделать выстрел, который запомнится всем надолго. Однако Тодрик испортил все дело, качнувшись в бок в этот самый миг. Стрела проткнула ему живот. Искатели добычи разинули рты. Теон опустил лук. «Никакого пьянства, я сказала, никаких свар из-за добычи!» Тодрик шумно умирал, рухнув на колени. «Утихомирь его, Ботли!» Рыбий ус с сыновьями, незамедлив повиноваться, перерезали Тодрику горло. Он задрыгал ногами, а они содрали с него плащ, кольца и оружие. Не успел он еще испустить дух. «Будут теперь знать, что я держу свое слово!» Хотя лорд Бейлон и поставил его во главе, Теон знал, что многие люди видят в нем слабака с зеленых земель. «Может, еще кого жажда донимает?» Никто не ответил. «Вот и ладно». Теон пнул знамя Бенфорда, зажатое в руке мертвого оруженосца. Под стягом была привязана кроличья шкурка. Он хотел спросить Бенфорда, зачем она здесь, но плевок заставил его забыть об этом. Теон сунул лук обратно в Эксу и зашагал прочь, вспоминая, каким окрыленным чувствовал себя после шепчущего леса. Почему же теперь он не ощущает той сладости? Толхард, гордец проклятый, ты даже разведчиков не выслал вперед. Они перешучивались и даже пели на марше. Три дерева толхартов развивались над ними, и дурацкие кроличьи шкурки трепались на пиках. Лучники, засевшие в вереске, испортили им песню, осыпав их градом стрел, и сам Теон повел своих молодцов завершить мясницкую работу кинжалом, топором и боевым молотом. Предводителя он приказал взять живым для допроса. Но он не ожидал, что им окажется Бенфред Толхард. Его безжизненное тело как раз вытащили из воды, когда Теон вернулся к морской суке. Мачты его кораблей рисовались на небе у галечного берега. От рыбачьей деревни остался только холодный пепел, смердевший, когда шел дождь. Всех мужчин предали мечу. Только нескольким Теон позволил уйти, чтобы доставить весть о набеге в Торханов удел. Женщин, молодых и недурных собой, взяли в морские жены. Старух и дурнушек просто изнасиловали и убили. Или взяли в рабство, если они умели делать что-то полезное и не проявляли строптивости. Теон и эту атаку подготовил.